Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Как вы уже знаете, сегодня мы приступаем ко второй части цикла лекций об идолопоклонничестве, связанном с поклонением Марии. Для начала я хочу обратить ваше внимание на два отрывка Писания в качестве библейского начала о том, о чем я буду говорить. Первый отрывок Писания, тот, который мы завершили в прошлый раз, это пророчество Иеремии 7:18, где мы читаем о сынах Иуды, которые собирают дрова, разжигают огонь, а женщины замешивают тесто, чтобы приготовить пирожки для Царицы Небесной. А в Иеремии 44:17 Бог еще больше обличает Иуду за то, что он сжигает жертвы Царицы Небесной и возносит ей возлияние. Это не что-то новое. Отцы наши, цари наши, князья наши в городах Иудеи и на улицах Иерусалима. Поклонение богине, которую называли Царицей Небесной, было широко распространено. Обращаясь к народу, пророк писал перестать это делать, но народ отказался. И когда пришла беда, иудеи, наконец, неохотой стали меньше почитать Царицу Небесную, а когда их постиг Божий суд, они винили в этом не их отношение к Богу, а то, что они перестали приносить жертвы Царице Небесной. Они были поглощены поклонением богине. И это снова всплывает в 25 стихе 44 главы Иеремии. Бог осуждает отступническую иудею за поклонение этой языческой богине, называемой Царицей Небесной, которая на протяжении истории имела несколько разных имен. И последнее имя этой богини, как ни печально это признавать, позаимствовано у земной матери нашего Господа Марии, которую отступническое христианство превратило в последнюю версию Царицы Небесной. Важно ли заниматься этим вопросом? Да. В первом послании Тимофею 1:3 Павел говорит: «Я просил тебя увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере». Мы не должны обращаться к людям, которые учат странным учениям и мифам. И стих 5. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца. С самого начала важно сказать, что это не потому, что мы злимся, ненавидим или обижаемся, но это любовь от чистого сердца. Если вы не обращаетесь к заблуждению, если вы не обращаетесь к странному учению, проклятой ереси – это не любовь, это безразличие. Любовь от чистого сердца, чистой совести и искренней веры требует такого противостояния. И вот мы обращаемся к той же вековой богине ересиязычества в ее новейшей форме – современной богине по имени Мария. Это ужасное бесчестие для нее, но для сатаны нет ничего святого, и обращение к этой теме – это не отсутствие любви, а самая искренняя, самая чистая любовь, проистекающая из доброй совести и искренней веры. В первой части я кратко рассказал о поклонении Марии, основываясь на римско-католической догматике и письменных свидетельствах, начиная с V века и заканчивая XVIII веком. Мы рассматривали книгу «Слава Марии» святого Альфонса де Лигаури, написанную в 1745 году. Это история почитания Марии, восходящая к V веку и переизданная много-много раз. Конкретное издание, которое было у меня, является копией издания 1931 года, изначально написанного на итальянском языке и всегда с официальной печатью католической церкви. У меня есть и другое издание 1981 года с официальной печатью Римской католической архиепархии Нью-Йорка. И неизбежный вывод из всех этих дополнительных материалов и дополнительных материалов, на многие из которых я уже ссылался, заключается в том, что католическая церковь обожествила Марию. Это их собственное утверждение. Они призывают поклоняться ей и утверждают, что она обладает атрибутами, которые принадлежат только триединому Богу. Но такое поклонение и присвоение атрибутов является богохульным и сатанинским и посягает на Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Итак, мы разобрались в отношении римских католиков к Марии, как это видно из истории ее почитания. Теперь я хочу копнуть немного глубже и посмотреть не на их высказывания и молитвы, обращенные к Марии, а на реальную римскую католическую доктрину. Что они на самом деле утверждают в отношении Марии, и что является истиной, и что исходит от Бога, и является богодухновенным откровением. Все, что я собираюсь вам сказать, чуждо Писанию, поэтому если вы ждете, что я приведу вам места Писания, в которых они находят эти вещи, то их нет. В большинстве случаев даже в своей собственной литературе они признают, что в Писании нет мест, подтверждающих любую из этих догм. Однако это не проблема, потому что во всех формах ложного христианства есть другое откровение, будь то книга Мормона или наука и здоровье с ключами к Писанию, или что бы то ни было, ересь будет исходить из других источников откровения. Так, в римско-католической теологии источник откровения или магистериум, церковное предание и то, что говорит церковь или папа, представляющий Христа, вдохновлено Богом и является на самом деле равнописанию. И не только равнописанию, но и превосходит его, поскольку церковь является единственным действительным толкователем, авторитетным толкователем Писания. Церковь вершит суд над Писанием. Поэтому для них не проблема, что ни один из этих взглядов не находит поддержки в Библии. Они находят поддержку в своей собственной традиции, которую считают равной Писанию или превосходящей его. Позвольте мне привести список этих догм о Марии. И первая называется «Доктрина непорочного зачатия». Большинство людей понимают это неправильно. Они думают, что это означает, что Мария родила Иисуса девственницей. Это было, когда Папа Пий IX издал знаменитую буллу «Infabilis», означающую «священный». Это значит «трансцендентный». В нем говорится следующее. Мария была сохранена непорочным зачатием, когда была зачата в теле своей матери, и чудесным образом была свободна от скверны греха, унаследованного от Адама. Она была душой и телом полностью безгрешной, незапятнанной, непорочной, чистой и невинной. Конец цитаты. А вот фрагмент из буллы 1854 года. Там говорится следующее. «Соответственно, по вдохновению Святого Духа через Папу, к славе Святой и Нераздельной Троицы, к чести и прославлению Богородицы Девы, для возвышения католической веры и развития христианской религии властью Господа нашего Иисуса Христа, блаженных апостолов Петра и Павла, а также нашей, мы заявляем и провозглашаем и определяем, что учение, которое придерживается того, что блаженная Дева Мария с самого первого момента своего зачатия особой благодатью и расположением всемогущего Бога, ввиду заслуг Иисуса Христа, Спасителя рода человеческого, сохранена незапятнанной каким бы то ни было пятном первородной вины, является учением, явленным в откровении Бога. И потому в него должно твердо и постоянно верить всем верным». Конец цитаты. Тот же Папа Пий заявил, вот почему, если бы люди, дай Бог, чтоб таких не было, у кого хватило бы сомнения иметь чувства, противоположные тому, что мы только что определили, пусть ясно осознают, что они сами себя осуждают своим мнением и что они потерпели крушение в вере, отделились от единства церкви, и что кроме этого самим этим фактом они навлекают на себя наказание, налагаемое правом, в случае, если они дерзнут словом, писанием или каким бы то ни было внешним законом проявить то, что они думают внутри себя. Конец цитаты. Вы будете прокляты и отлучены от церкви, если подвергнете сомнению эту доктрину. Магистериум – это часть системы, которая с помощью страха, запугивания и грубой силы обязывает людей делать то, что они говорят, или быть проклятыми. Церковь также утверждает, что Бог освободил Марию от греха, чтобы сделать ее восстановительницей погибшего мира. Все мы спасены Марией от греховного кораблекрушения. Благодаря Марии весь человеческий род был спасен от смерти. Она сокрушила голову змея, и чтобы сделать это, она должна была быть безвинной, свободной от первородного и личного греха. Дель Гаури в своей книге на странице 297 пишет, «Даже ее тело было сохранено от линия после смерти. Плоть Марии, плоть Христа едины. Слава Сына едина со славой Его Матери». Конец цитаты. Итак, первый из католических догматов – это непорочное зачатие Марии. В ней нет первородного греха. Если вы этого не придерживаетесь, вы будете преданы анафеме. Вторым очевидным следствием этого является доктрина о постоянной безгрешности Марии. В первом послании к Коринфянам 7 главе говорится, «Если женщина не допускает своему телу мужа, она согрешила». В первом послании к Коринфянам 7:3-5 говорится, что избегать мужа – это грех. «Ваше тело не принадлежит вам, оно принадлежит вашему мужу, так же, как и тело вашего мужа не принадлежит ему». Матфея 13:55. «Не плотников ли он сын, если его мать называется Мария, и братья его Иаков и Иосиф и Симон и Иуда, и сестры его, не все ли между нами?» Все знали, что у Марии есть сыновья и дочери. В 7 главе Евангелия от Иоанна говорится о том, что братья Иисуса не верили в Него, а позже, после воскресения, они уверовали. Что говорит об этом Римская католическая церковь? Они говорят, что это все были двоюродными братьями, хотя ни в одном из этих отрывков не используется слово «анапсиос», которое означает «двоюродный», но всякий раз, когда речь идет о братьях, используется «адельфос», что означает «братья». Итак, у нас есть три странные доктрины – непорочное зачатие, зачатие без греха, вечная безгрешность и вечная девственность. Говоря о конце ее жизни, мы приходим к тому, что они называют четвертой из важных доктрин – доктрина Успения. В римско-католическом катехизисе от 1994 года, страница 490, номер 2030, говорится следующее. Церковь находит свой пример святости и признает свой образец и источник к Пресвятой Деве Марии. Делегаури говорит, «Никогда не было и не будет жертвы со стороны чистого существа большей или более совершенной, чем та, которую Мария принесла Богу, когда в возрасте 3 лет пришла в храм, чтобы предложить Богу не ароматные специи, ни тельца, ни золота, а всю себя в его честь». Конец цитаты. В 3 года она пришла в храм, пала ниц, поцеловала землю и благоговела перед величием Бога, благодарила его за благосклонность и, не оставив ничего, все свои силы, все свои чувства, весь свой ум, тело, дала обет девства, сказав «Господь мой, Бог мой». Это тоже была одна из цитат. На страницах 348 Делегаури говорит, ее называют святым младенцем, и она прогрессировала в совершенстве. Конец цитаты. Рожденная без греха, Пресвятая Дева прогрессировала в безгрешном совершенстве. Остается только удивляться, почему она говорит в Евангелии от Луки 147 «Возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моем». И это приводит нас к третьему догмату, который хорошо известен большинству людей. Доктрина о вечной девственности. Мария не только не имела греха и была непорочно зачата без предварительного греха Адама, не только была безгрешна, но и была вечной девственницей. Это утверждалось в 553 году в VI веке. А в VII веке на Лютеранском соборе 649 года при папе Мартине I девственность Марии была возведена в ранг догмата. Эта догмат о вечной девственности утверждает, что она была девственницей до рождения Иисуса. Это то, о чем написано в Матфея 1.25. Она четко указана как девственница. И вот что говорилось на соборе в 649 году. Она была девственницей во время рождения Иисуса. Что это значит? Мария родила чудесным образом, без какого-либо раскрытия ее чрева и повреждения ее тела, без боли. Конец цитаты. Если уже говорить о таких вещах, то просто скажем следующее. Они не могут допустить, чтобы у безгрешной Марии были какие-либо раны или повреждения. Поэтому догма гласит, что Иисус появился на свет чудесным образом, не проходя родовой канал, потому что это привело бы к повреждению ее совершенного тела. И это не какая-то малоизвестная доктрина. Я читал об этом во многих местах. Она была девственницей до рождения, и она оставалась ею во время родов. Это несколько странный подход к девственности. И самое главное, что после рождения Иисуса она осталась девственницей на всю жизнь. В католическом катехизисе «Основа веры» Шрек говорит, «Из уважения к тому, что сам Бог обитал и рос в ее чреве, она оставалась девственницей всю свою жизнь». Конец цитаты. Это, конечно, полностью противоречит тому, что говорит Писание. Матфея 1.18. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении Марии и его матери с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого». О чем это говорит? Прежде нежели они сочетались. Это означает, что в какой-то момент они сочетались с браком. Все очевидно. Вы, возможно, слышали об Успении или Вознесении. Эта доктрина заняла свое место в каноне католического богословия в 1950 году. Именно тогда Папа Пий XII официально заявил, что Мария вознеслась на небо. Телесное вознесение Пресвятой Девы Марии на небеса – догмат божественной и католической веры. Родилась без греха, жила без греха, жила как девственница и покинула этот мир, и вознеслась на небо. Это уходит далеко в прошлое, и вы начинаете читать об этом в V веке, когда язычество и поклонение языческим богиням смешиваются в самом начале. Помните, Священная Римская империя, как ее называли, на самом деле не была святой. Конечно же, она была римской, но император в 325 году решил, что лучшее, что можно сделать для объединения Великой империи, это автоматически сделать всех христианами. А поскольку империя изобиловала язычеством, они просто соединили христианство с язычеством. И все это произошло очень рано. Так вот, в уставе некоторого Геласия I, самозванного лидера церкви в V веке, как раз в это время возникает этот вопрос. Там обсуждается вопрос о том, что Мария была вознесена на небо, и что этот культ богини уже назвал себя именем бедной Марии. И поначалу он считался еретическим. Не было никаких доказательств этому исторически, и не было никаких доказательств этому библейски. Так что самое раннее проявление этой идеи в очень апокрифическом произведении «Евангелие от Иуды» и сотни других. И в V веке это было осуждено как ересь. Но с течением времени в отношении Марии события начинают развиваться. Молитва Марии появляется в 600 году, а в 1900 году появляются четкие, и только в 1950 году эта идея, считавшаяся ересью, становится догмой. И в 1950 году идея, что Мария была вознесена на небо, становится догмой. Одним из современных апологетов римского католицизма является человек по имени Карл Китинг. Очень агрессивно защищает католицизм и пишет о нем, особенно набрасываясь на евангельских протестантов, которые невежественные и безвольные легко становятся жертвами. В своей книге «Католицизм и фундаментализм» он говорит следующее. «Именно католической церкви Христос повелел непогрешимо учить все народы. Сам факт того, что церковь преподает доктрину успения, как нечто безусловно истинное, является гарантией того, что это так и есть». Конец цитаты. Вероятно, он один из двух или трех ведущих апологетов римского католицизма в наши дни. Если церковь, которой Христос заповедал учить все народы, непогрешимо верит, что это правда, то тот факт, что церковь говорит, что это правда, является гарантией того, что это правда. Католическое богословие гласит, что Мария отправилась на небеса, чтобы царствовать и вступить во владение Царством Небесным. Существуют гимны, посвященные Марии и ее смерти. Вот один из них. «Возвысьте голос и пойдите, возвысьте голос и пойте, дочь и супруга, мать царя, перед которой склоняется творение. Хвала Марии, бесконечная хвала. Возвысьте радостные голоса, вознесите хвалу Богу, царствующему над ними, который создал ее для своей любви, когда Мария еще оставалась в разлуке со своим сыном, как прекрасная лилия». И затем припев «Хвала Марии, бесконечная хвала». И, наконец, ее небесный суд, который возлюбил ее так сильно, приглашает ее успокоиться. С ним на небесах хвала Марии, бесконечная хвала. Де Лигури пишет на странице 144. При ее вознесении чистилище было опустошено. Те, кто находился в чистилище в тот момент, были освобождены. Итак, у вас есть четыре очень странные небиблейские идеи Марии, и отрицание любой из них означает предание анафеме и проклятие. А с точки зрения церкви – отлучение церкви. Она пришла безгрешной, жила безгрешно, была девственницей, а после смерти сразу же вознеслась и была взята на небо. Это возносит ее на небеса, но давайте перевернем страницу и поговорим о том, как католическая церковь рассматривает ее роль на небесах. Я хочу быть к этому очень внимательным и несколько подробным, потому что очень важно, чтобы вы поняли это, чтобы мы убедились, что об этом говорят их источники. Давайте сделаем это пятым номером в нашем списке. И первое, что вы должны знать о Марии на небесах, это то, что она сразу же идентифицируется как Божья Матерь и Царица Небесная. Людвиг Ott, страница 211. Право Марии царствовать как Царица Небесная является следствием ее божественного материнства. Конец цитаты. Она всегда и во все времена является Матерью Бога, и это очень ошибочное утверждение, очень небиблейское утверждение. На самом деле она доминирует во всем церковном календаре. Я посчитал, что в католическом календаре около 50 ежегодных праздников и фестивалей, посвященных Марии. 42 из них приходятся на определенные дни, опять на переменные. Начиная с января и до декабря их 47, и все они посвящены Божьей Матери и Царице Небесной. Именно Иоанн Павел II посвятил себя и свой понтификат Марии. Это папа, которого только что сменили. Его личный девиз «Totus tus sum Maria» – «Я весь твой, Мария». 8 октября 2000 года, раннего предполагаемого явления Марии, папа встал перед образом Фатимы, раннего предполагаемого явления Марии, и посвятил миру новое тысячелетие своей личной и небесной королеве, которую он назвал Пресвятой Марией. Папа Пий XII, тот самый, о котором мы упоминали ранее, выдвинул такое заявление. «Пресвятая Дева Мария должна называться царицей не только в силу своего божественного материнства, но и потому, что по воле Божией она приняла великое участие в деле нашего спасения. В этом деле искупления Пресвятая Дева Мария была тесно связана со своим Христом, как Христос, поскольку Он искупил нас, является по особому титулу нашим Царем и Господом, так и Пресвятая Мария, наша царица и госпожа, из-за уникального способа, которым она участвовала в нашем искуплении. Она предоставила свое существо для его тела. Она добровольно принесла его в жертву за нас и приняла уникальное участие в нашем спасении, желая этого и таким образом получая спасение. Поэтому она достойна называться Божьей Матерью и Царицей Небесной. Журнал Newsweek за август 1997 года пишет: «Мария превратила Троицу в священный квартет. Мария рассматривается как супруга Святого Духа, мать Сына и дочь Отца. И даже сторонний наблюдатель может увидеть, что к ней относится как к четвертому члену божества. Откуда взялась эта идея о Божьей Матери? Она вводит в заблуждение, как будто у Бога была мать, которая родила его. Термин «Богоматерь» впервые использован Александром Епископом в Александрии в IV веке. Это самое начало поклонения богине. В начале IV века появляется Священная Римская империя, а к 431 году Богоматерь стремительно возникает на Эфесском соборе. А в 451 году на Халкидонском соборе этот термин утверждается, и Мария должна называться Богородицей. Этому способствует накопление веками обожествления Марии. Она становится равной Богу, и хотя Церковь изо всех сил пытается увильнуть, изо всех сил пытается отрицать это, правда в том, что она действительно выше Бога и выше Христа, что становится очевидным из того, что они говорят и как изображают ее в соборах по всему миру. Она правит на небесах как царица, суверенная, спасающая, освящающая и сочувствующая. Ей дана вся эта власть, принадлежащая только Богу. И снова Карл Киттинг, пытающийся продать католическую веру фундаменталистам, говорит: «Божья благодать не дается никому без содействия Марии». Конец цитаты. Шестое место в моем списке того, как католическая церковь относится к Марии, это не столько догма, сколько опыт, который так широко принят и общепризнан. Давайте назовем это просто явлениями. Мария продолжает являться. Вы заметили? Она постоянно является. Она спускается с небес на землю, чтобы дать о себе знать людям. Она приходит довольно часто. Она всегда приходит с тайными посланиями. Она приходила в Бонна, недалеко от Бельгии. В 1933 году она 8 раз являлась крестьянской девочке 11 лет. Примерно в тот же период она снова являлась в Бельгии около 19 раз. 33 раза 5 маленьким детям в саду монастыря. И она пришла в Фатиму, которая, кстати, я должен был сказать, раньше находится в Португалии, и там тоже являлась 6 раз 3 детям. Она приходила в Гваделупу в Мексике, приходила в Ла-Салет во Франции, а также в Лурде она тоже являлась. В 1858 году она являлась 18 раз 14-летней девочке вблизи города Лурд на юге Франции. И это лишь некоторые из явлений, о которых публикует католический альманах. Мария приходит часто. Она приходит довольно регулярно. На самом деле, в настоящее время явления становятся все более многочисленными. Последний папа римский, папа Бенедикт XVI, ранее известный как кардинал Ратцингер, сказал следующее. В 1984 году Йозеф Ратцингер, глава конгрегации доктрины веры Римской католической церкви, заявил: «Одним из признаков нашего времени является то, что объявления о явлениях Марии множатся по всему миру». Конец цитаты. Он сделал это замечание в качестве комментария к многочисленным сообщениям о явлениях Пресвятой Девы Марии отдельным людям, находящимся в разных странах, культурах и политических системах. Фактически за последние полтора столетия было зафиксировано множество явлений Пресвятой Девы, и они получили официальное одобрение Римско-католической церкви. Возможно, вы помните некоторых католических мистиков прошлого, например, Елизавету фон Шенау, которая жила в XII веке. Мария являлась ей неоднократно. Она продолжала являться и являться. Остается только удивляться, почему Господь Иисус так и не удосужился получить равные возможности для явления себя. Он определенно проигрывает в конкурсе популярности, потому что никогда не является, что еще больше подкрепляет идею поклонения Марии, потому что Иисус кажется безразличным ко всем, а Мария настолько отзывчива, что всегда появляется в Богом забытых местах и разговаривает с крестьянами. Она, конечно, симпатичнее, чем Иисус. По словам одного из авторов, через эти явления Мария призвала католиков к покаянию, совершению актов епитимии, молитве по четкам для обращения грешников и молитве за мир во всем мире. Она просила католиков посвятить себя с большей преданностью провозглашать ее о непорочном сердце и непорочном зачатии. Идея непорочного сердца – это безгрешность. Это то, что они постоянно изображают. Вы видите изображение Марии с большим огромным сердцем. Религиозные практики даже развились в результате этих явлений. Например, ношение чудотворного медальона и скапуляра, на которых изображена Мария. В одном из явлений, предположительно, папе Иоанну 22, который жил в XIV веке, Мария повелела католикам носить скапуляр, два квадрата ткани с изображением, соединенные с бечевкой и подвешенные на шею. Мария пообещала папе Иоанну, что католики, умершие в скапуляре, будут освобождены из чистилища в первую субботу после смерти. Так что если вы хотите выйти из чистилища в первую субботу после смерти, то всю свою жизнь вы проведете с этой штукой на шее. Каждый год Лудар посещают 5 миллионов католических паломников. Почти столько же едут в Фатиму, в собор Девы Марии Гваделупской близ Мехико. Однако самым известным является Междугорье в Боснии и Герцеговине. Там Мария якобы являлась 6 крестьянам. В одной из книг 1993 года было задокументировано около 1000 явлений Марии. Кардинал Месснер утверждает, что Мария привезла Христа в Европу из Фатимы. И возникает вопрос, где же он был до этого, если она его привезла. Мария является нищим детям, крестьянам, что подтверждает тот факт, что она любящий, сочувствующий, милосердный, нежный сердцем и сострадательный человек. С тех пор, как в 1981 году в Междугорье начались явления, миллионы людей всех вероисповеданий со всего мира посетили Междугорье и уехали оттуда духовно укрепленными и обновленными. Бесчисленное множество неверующих, а также физически и психически больных людей были обращены и исцелены. Богоматерь продолжает давать откровения шести молодым людям из деревни Междугорье – Ивану, Якову, Марии, Мирьяне, Вике и Иванке. Это шесть молодых независимых провидцев. В дополнение к этим откровениям Богородица должна передать каждому из шести провидцев 10 тайн или явлений, которые произойдут на земле в ближайшем будущем. На данный момент провидцы раскрыли только одну из этих тайн, осталось еще 9. Богоматерь обещала оставить сверхъестественный и визуальный знак на горе, где она впервые появилась. В настоящее время Мария, Вика и Иван получили 9 тайн, а Богоматерь продолжает являться им каждый день. Марьяна, Яков и Иванка получили все 10 секретов, и Богоматерь является им раз в год и будет являться до конца их жизни. Конец цитаты. Нужно сказать, что если им действительно кто-то является, то это выходец из ада, демоническая сущность без сомнения. Но какие подтверждения, какие хитрости предлагают демоны, обманутым и проклятым, с помощью своих адских подделок? Но это еще не все. Вот седьмая и очень важная доктрина, касающаяся Марии. Мария – заступница. Или посредница, если хотите. То есть Мария – это канал божественной благодати, через который Бог прикасается к людям. Вот официальное заявление католической церкви Людвига Отто. «Ни одна благодать не дается людям без ее фактического ходатайства». Страница 212. Или вот страница 211. «Возвышенное достоинство Марии как Царицы Небесной делает ее чрезвычайно могущественной в ее материнском заступничестве за своих детей на земле». Конец цитаты. Она ходатайствует перед Богом и Христом, чтобы получить благодать, в которой мы нуждаемся, и она никогда не приходит иначе, как по ее заступничеству. Делегоури говорит, «Мы можем бояться обращаться к Богу, потому что оскорбляем Его безграничное величие. В Марии нет ничего, что могло бы нас напугать». Конец цитаты. «Мария сострадательна и нежна. Не ходите к Богу, Он жесток. Не ходите к Иисусу, Он суров и никогда не появляется. И Ему все равно. Идите к Марии». Такова их система. И вот сатана переключил всех этих людей, которые говорят, что поклоняются Богу и Христу, на неумеренное поклонение Марии. Римский католический катехизис, страница 252, номер 969. Поэтому в церкви к Пресвятой Деве обращаются под титулом «заступницы», «помощницы», «благодетельницы» и «посредницы». А вот высказывание из Верховного Апостолата. Это католический документ. Католическая церковь всегда и справедливо возлагала все свои надежды и упования на Матерь Божию, которая, будучи связана с ним, в деле спасения человека имеет благосклонность и власть у своего сына. Больше, чем любая другая человеческая или ангельская тварь когда-либо получила или когда-либо сможет получить. Конец цитаты. Иисус не может противостоять. Смысл в том, что Иисус не может противостоять Марии, а Марии, поскольку она так милосердна, не может противостоять вам. Или вот другой католический документ. Все люди, кроме того, полны надежды и уверенности, что молитвы, которые могут быть приняты с меньшей благосклонностью из уст недостойных людей, будут приняты Богом, когда они будут рекомендованы Ему Пресвятой Марией и будут благосклонно услышаны. Конец цитаты. Или вот еще один католический документ. Святой Доминик хорошо знал, она всемогущая благодаря своему божественному сыну, который дарует через нее все милости человечеству. С другой стороны, она по своей природе так добра и так милосердна, что, будучи склонной к спонтанной помощи страждущим, она совершенно не способна отказать в помощи тем, кто к ней обращается. Она всегда себя проявляет, особенно когда мы прибегаем к ней посредством святого Розария. Конец цитаты. Римский католицизм – это языческое поклонение богине, уводящее в сторону. Бог осуждающий, Христос переосмыслен как равнодушный, и все поклоняются Марии. Или вот другой документ говорит о Боге, мы твердо надеемся, что Бог, в конце концов, проникнется состраданием к состоянию своей церкви и прислушается к молитвам, обращающимся к нему через Марию. Конец цитаты. Или цитата Папы Пия, 7-го. «Если у Петра есть ключи от небес, то у Марии есть ключ от сердца Бога. Когда она поворачивает ключ, церковь гарантирует, что замок откроется». Или вот еще цитата католического документа. Мы не могли найти более сильной и более неотразимой защиты перед Богом. Она для нас лучшая из матерей, наше самое надежное доверенное лицо и, по сути, сама движущая сила нашей надежды. Она получает все, о чем просит, ее молитва всегда услышана». Конец цитаты. Или вот еще, ибо если молитвы тех, кто на небесах, безусловно, имеет право на бдительное око Божие, то молитвы Марии возлагают свою уверенность на право Матери. По этой причине, когда она приближается к трону своего божественного сына, она просит как заступница, она молится как служанка, но повелевает как мать. Конец цитаты. Молясь Аве Мария, католики говорят следующее. «Молись за нас, грешных, сейчас и в час нашей смерти». Или вот катехизис католической церкви. Прося Марию молиться за нас, мы признаем себя бедными грешниками. Мы обращаемся к Пресвятой Матери Милосердия. Мы вручаем себя ей сейчас, чтобы в час нашей смерти всецело отдать себя на ее попечение. Пусть она примет нас как мать в час нашей кончины, чтобы привести нас к своему сыну Иисусу в рай. Конец цитаты. В жизни Иоанна Павла II был страшный день для него. Ему выстрелил в живот Махмед Али-Акча, террорист-психопат, который был осужден на 23 года. У него был автоматический пистолет Браунинг калибра 9 мм. Он находился на площади Святого Петра и выстрелил в папу. Один из друзей, подхвативший папу, услышал его молитву. «Мария, мать моя! Мария, мать моя!» По словам его биографа, эта мольба все еще звучала в его устах 15 минут спустя, когда он потерял сознание в больнице Джемеле, и ему немедленно провели последние обряды. Площадь Святого Петра была переполнена людьми. Некоторые подходили к трону папы и ложили на трон образ Марии, где было написано «Пусть Богоматерь защитит святого отца от зла». Тут же по громкоговорителям Ватикана зазвучал розарий «Молитвы Девы Марии». К 8 часам состояние папы стабилизировалось, и уверенная толпа, что Бог услышал мольбу Марии о спасении его жизни, начала расходиться. Если вернуться немного назад к истории Иоанна Павла, то после смерти матери, когда ему было 8 лет, его настоящее имя Кароль Войтыла, он стал почитать Марию. И когда он стал папой в 1978 году, он официально посвятил себя и весь свой понтификат Марии. В своих путешествиях в качестве папы он постоянно посещал святыни, посвященные Марии. Он сделал поклонение Марии главным фокусом своих молитв и главным акцентом своего личного поклонения. Когда он умер, его гроб был украшен этой большой буквой «М», означающей то, что он сказал много лет назад. «Я полностью твой, Мария». В дополнениях, включенных в его завещание, он процитировал слова бывшего польского кардинала, которые его вдохновили. «Победа, когда он придет, будет через Марию». Конец цитаты. В среду 7 мая 1997 года Иоанн Павел сказал, «История христианского благочестия учит, что Мария – это путь, ведущий ко Христу». Он написал книгу под названием «Иоанн Павел II. О Марии». И он описывает титул Марии «Врата небес, посредница всех милостей, зеркало совершенства, мать церкви, мать милосердия, столб веры, место мудрости». Вот некоторые цитаты из книги. «Мария разделяет наше человеческое состояние, но при этом полностью открыта для Божьей благодати. Не познав греха, она способна сострадать любой слабости. Она понимает грешного человека и любит его материнской любовью». Конец цитаты. Или для каждого христианина, для каждого человека Мария – это та, кто первой уверовала. Именно своей верой, как супруга и мать, она желает действовать на всех тех, кто веряет себя ей, как дитя. И хорошо известно, что чем больше ее дети упорствуют и продвигаются в этом отношении, тем ближе Мария подводит их к неизведанным богатствам Христа. Конец цитаты. Далее он заявляет, когда христиане в ходе своего земного паломничества с верой возводят глаза к Марии, они стремятся возрастать в святости. Мария, возвышенная дочь Сиона, помогает всем своим детям, где бы они ни находились и в каком бы состоянии ни были, найти во Христе путь к дому Отца. Конец цитаты. Он утверждает, мы можем обратиться к Пресвятой Деве, доверчиво прибегая к ее помощи, в осознании особой роли, возложенной на нее Богом, соучастницей искупления, которую она осуществляла на протяжении всей своей жизни особым образом у подножия креста. Конец цитаты. Это довольно смелое заявление. Я мог бы продолжать и продолжать цитировать, но я думаю, вы поняли, о чем идет речь. Церковь говорит, ничто не приходит к нам иначе, как через посредничество Марии, ибо такова воля Божия. Конец цитаты. Мария – самая могущественная посредница и заступница со своим божественным сыном. «Радуйся», – говорится в одном из молитв Розария. Конец цитаты. Или вот еще «Радуйся», – говорит одна из молитв Розария. «Радуйся, Святая Царица, Матерь Милосердия, наша жизнь, наша сладость и наша надежда. К тебе мы взываем, бедные изгнанные дети. Обрати же, милостивейшая заступница, очи милосердие к нам и после этого нашего изгнания яви нам благословенный плод чрева Твоего, Иисуса. О любящая и дорогая Дева Мария, молись о нас, Святая Матерь Божия, чтобы мы были достойны обетований Христовых». Конец цитаты. Или вот еще Лигорий говорит: «Бог подписал все милости через ее руки. Мария – источник всякого блага и абсолютный хозяин всех милостей». Конец цитаты. Или цитата Иоанна Павла II: «Она мать, которая получает для нас божественную милость». Есть еще два пункта, о которых мне нужно поговорить. Думаю, будет разумно, если я закончу, возможно, в следующее воскресенье вечером. И я был бы неверен своему долгу, если бы в конце не обратился к Слову Божьему и не посмотрел на поклонение Марии по-настоящему, по-библейски. Я понимаю, что следующее воскресенье пасхальное, и мы запланировали вечер вопросов и ответов, но поговорить о Марии гораздо важнее, и мы завершим это в следующий раз. Я должен побудить вас прийти, об одном пункте мы уже говорили, соискупительница Иисуса. Мария – источник вечных заслуг, и она не только участвовала в нашем искуплении, но и была настолько более святой, чем нужно, и теперь она доступна грешникам за определенную цену. Это приводит нас к идее продажи индульгенций, а именно это привело в ярость Мартина Лютера и положило начало реформации. Рассмотрев эти темы, мы обратимся к Слову Божьему и к тому, что оно говорит о поклонении ложному Богу. Господи, мне кажется, мы видели трон сатаны. Это страшно и ужасно, и не менее трагично. Люди, которые находятся в этой системе, поклоняются ложному Богу, нарушая первую заповедь. Сам Бог сказал: «Не должно быть у тебя должного Бога, кроме меня». Они поклоняются богине, созданной по замыслу сатаны. Мы говорим все это в любви, с чистой совестью и искренней верой, потому что истина имеет значение. Она важнее всего остального. Истина важнее всего, потому что от того, как вы поступали с истиной или Евангелием, зависит ваша вечность. Мы верим, что отношение, с которым рассматривается заблуждение, это суровая забота и в то же время искренняя любовь. Людей нужно спасать от этой системы. Это идолопоклонничество, богохульное язычество самого худшего вида, потому что смешение с христианством делает его еще более обманчивым. Господи, помоги нам найти способы привести людей, попавших в эту ситуацию, ко Христу. Те, кто уповает на Марию, осквернил Евангелие, потому что Бог требует, что вся наша вера, вся наша жизнь, привязанность, все наше доверие и все наше упование были возложены только на Него. Мы молимся, используя эту проповедь в жизни тех, кто слышал ее. Мы вновь сознаем благословение обладать истиной и познавать живые истины ради имени Господа Иисуса Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.